Дорогие братья и сестры, всех сердечно приветствую. Я прочту два стиха из послания к римлянам. Третья глава, первый и второй стихи. «Какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божье». Тема моя будет «Ценность Слова Божия». Ну, во вступительной части хочу обратить внимание на слова, которые апостол Павел выразил такими словами. Какое преимущество быть иудеем? Великое преимущество. Братья, я не знаю, но думаю, что у меня нет еврейских корней. И мне абсолютно не обидно, что они имеют преимущество и над русскими, и над украинцами. Великое преимущество имеют во всех отношениях. Ну, несколько моментов таких. Думаю, что это единственный народ в мире, у которого такие древние корни известны, притом всем известны. Ни одной народности больше такой нету. Вот если взять по моему родству, я своего деда почти не знаю, а прадеда вообще не знаю. Вот и все, закончилась родословная.
У тебя фамилия подозрительная.
Я за кровь сказал, не за фамилию. А у них корни глубокие, древние, известные. И выдающиеся ученые мира... Все евреи, они под другими фамилиями, то Сахаров, то еще что-нибудь. Но они-то все евреи, почти исключительно, ну, почти все. Ну, и других много преимуществ. Но есть одно, о котором Павел сказал так, наипаче. То есть превосходит все остальные преимущества. Им вверено Слово Божье. Это огромное преимущество. Ну, можно было не говорить, если бы только здесь о евреях было сказано. Братья, ну, а теперь-то оно нам верено, потому что во Христе Иисусе нет ни иудея, ни елена. Пусть мы не имеем других преимуществ, там кто-то повыше интеллект имеет, кто-то пониже. Мы в этом преимущества не имеем над евреями. А вот то, что нам теперь верено Слово Божие, потому что вот Петр написал, ибо его невозможно разрешить самим собою, потому что его писали люди, движимые Духом Святым. А мы имеем Духа Святого и Писание имеем, Слово Божье имеем. Нам оно верено. И это огромное преимущество. Это великое, что нам верено. И это нужно помнить, знать и соответствовать этому доверию Господнему. Но... Хочу, чтобы ярче подчеркнуть, что значит «вверено». Вот на примере Артаксеркса, царь персидский, ну, практически, ну, наверное, самая большая вот, ну, единица, ну, как фигура была в то время в мире. Это же была империя. И вот он одному другу своему вверяет свое слово, ну, Аману. Аман говорит, вот есть народ, который надо уничтожить. Он говорит, возьми мой перстень и от моего имени, что напишешь и утверди. Это мировой правитель другу своему верил слово свое. И он написал, чтобы уничтожить всех, принадлежащих к народу израильскому. А потом меняется ситуация, мы все помним хорошо, и он Мардохею теперь вверяет слово свое. И уничтожают всех врагов народа израильского, народ израильский сохраняется. Так это царь, человек. Ну да, он большую силу имел, влияние имел, мировой правитель. Слово скажет, головы летят, слово скажет, народ уничтожат. Одно только слово и все. И вот были люди, которым он верил свое слово. А нам верил слово Бог. Владыка неба и земли. И это слово благодати. И нам оно вверено. Это наипаче всех преимуществ. мы большое преимущество имеем. Нам вверено Слово Божье. Вот я скажу, вот с какой целью были написаны книги Паралипоменон. Книги царств, четыре книги царств, были написаны раньше, еще до Вавилонского плена. А с какой целью Ездра написал Паралипоменон? Это те же события, но цель другая была. И эти книги другой отпечаток носят. Народ израильский, по отношению которого у Бога были великие планы. Ну, наверное, самые великие в истории. Внутри этого народа готовится спасение рода человеческого. От этого народа должен Мессия прийти, Спаситель, Сын Божий, и совершить наше спасение, церковь создать. Это внутри этого народа. Но за 70 лет плена Вавилонского они утратили остроту сознания вот этой принадлежности Божьей. Потому что они 70 лет были угнетаемые, были уничиженные, ну, рабы были. И теперь им вернуть вот это сознание, что на нас большая ответственность, Ездра пишет книги Паралипоменон. Поэтому в этих книгах он слишком ярко не описывает жизнь Саула, она не имеет значения в его целях. А вот жизнь Давида имеет значение, потому что Спаситель будет сын Давидов. 9 глав посвящено только родословной, чтобы вернуть сознание, откуда наши корни. Вот Ездра посвящает, чтобы описать это иудеям. Потому что у Бога по отношению к ним великие планы. И пишутся книги Паралипоменон. Вернуть им это сознание. Вот так я думаю, что иногда мы недооцениваем и недопонимаем величие, которое мы с вами имеем по милости Божьей. Нам вверено Слово Божье. Итак, дальнейшие мои рассуждения пойдут о Слове Божьем. Ну, я скажу наперед, прочитаю конспект свой, так легче, может быть, будет и следить за моей мыслью. У меня здесь 6 пунктов будет. В каждом пункте, где больше, где меньше будет подпунктов, 6 пунктов. Вера от Слова Божьего, первый пункт. Второй пункт. Возрождение от Слова Божия. Третий пункт. Возрастание духовное от Слова Божия. Четвертый. Очищение от Слова Божия. Пятый. Сердце загорается от Слова Божия. И шестой. Слово Божие хранит нас от заблуждений. Вот эти 6 пунктов я хочу рассмотреть, какие преимущества мы имеем от Слова Божия. Итак, первое. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. Какую ценность для нас имеет вера? Здесь у меня несколько подпунктов будет. Первый подпункт. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Да, по природе мы грешники. И нередко или часто мы ощущаем в себе эту греховную природу. Иногда верующие теряют дерзновение, ну, ощущая в себе эту природу ветхую, греховную. А ее дела, послание к Галатам Павел пишет, ну, можно было бы даже постесняться перечислять, но на страницах Писания написано, скажу, дела плоти известны, они суть блуд, нечистота, непотребство. Вот такая наша природа. И мы ее носим, мы ее чувствуем, а плоть желает противного духу, и мы это ощущаем. И если у нас нет твердой веры, большой веры в оправдание, оправдавшись верою, то есть мы верой приняли праведность Христову. Если вера слабая, то часто дерзновения нет. А если мы приняли верой оправдание, тогда у нас нет смущения. Нет, конечно, мы не должны жить по плоти, потому что живущие по плоти умрут. Но мы не смущаемся от того, что она у нас присутствует, от того, что она на что-то претендует, она желает. Но мы духом умерщвляем дела плотские. Ну, иногда мы успешно умерщвляем духом дела плотские, тогда вроде дерзновения есть. а иногда неуспешно, а иногда и шишки набиваем, и дерзновение теряем. Почему? Когда вера слабая. Потому что мы верой получаем оправдание. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. А если слабая вера, что делать? Слово Божие нам же вверено. Вера-то от Слова Божия. Больше вникать, изучать, насыщаться Словом Господним. И вера будет укрепляться. Вера от Слова Божия. И оно нам вверено, мы его имеем. Оно большую ценность имеет. Второй подпункт. Что делает вера или какую вера ценность имеет? Победу дает. В этом вопросе у нас даже больше трудностей, чем с первым вопросом. Первый, я имею в виду оправдание. В первом вопросе в отношении оправдания тоже нужно постоянно наставлять. И друг друга наставлять, и самому утверждаться, и слабых наставлять, утверждать, что мы оправданы. Но вот во втором вопросе, на мой взгляд, еще больше переживаний. Когда нет победной жизни, когда духом умерщвляете дела плотские, не получается это. А чего не получается? Сия же есть победа, победившая мир, вера ваша. Все от веры зависит. Слабая вера, вот и победы слабые. Или поражение бывает терпим. Или сказано, противостойте дьяволу твердой верой. И против мира, и против дьявола. Победу дает нам вера. А если вера слабая, не ценим Слово Божие. Ведь от Слова Божия вера возрастает. Третий подпункт. Вот первое послание Петра, первая глава, 8 стих. Которого, то есть, если выше смотрите, идет речь об Иисусе Христе, 7 стих, которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную. Если бы сейчас спросить вопрос, особенно в обычном собрании, тут-то в основном служители находятся, да, спросить, в вашей жизни больше скорби или радости? Чаще всего отвечают, и одно, и другое хватает. Задаю вопрос, а чего больше? И большинство говорят, скорбей. Радости маловато. Даже псалом раньше, сейчас я не знаю, поют или нет, раньше пели. Радость, почему ее не видно в тех, кому навек она дана? Почему до горечи обидно, что душа так радостью бедна? А от чего это зависит? Чтобы и в скорбях радоваться. Какое-то богатство духовное, да? Радость. А вот здесь и пишет Петр. Иисуса Христа, которого мы не видим, но любим, которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь. От того, что вера слабая, а это от твоей радости мало. Веруя в Него, мы радуемся радостью неизреченную и преславную. Следующий подпункт о вере – это же послание Петра, 4 и 5 стихи, это же первая глава. Мы возрождены в 3 стихе, а 4 говорит, для чего или к чему мы возрождены? К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас силой Божьей. Братья, это большая сила, сила Божья. Наше наследство на небесах хранится силой Божьей. А читаем дальше. Через веру, соблюдаемых ко спасению. Если веры нету, и сила Божья не срабатывает. И поэтому мы бедные тогда люди бываем. Через веру действует сила Божья. А вера – от слышания Слова Божия. А 9 стих, так вот Петр заканчивает. «Достигая, наконец, верою вашою спасение душ». Без веры и спасения не достигнешь. И сегодня мы констатируем факт, что как-то вот христиане стали, ну, вера слабая, ну, какие-то вялые христиане. А почему? Потому что мы утрачиваем, мы не ценим то, что нам верено. Нам верено Слово Божье. А от Слова Божье вера возрастает. От Слова Божье вера утверждается. Ну и в послании к евреям 11 глава 6 стих: «А без веры и Богу угодить невозможно». Итак, заканчивая рассуждение над первым пунктом, вера от слышания Слова Божье, хочу еще раз подчеркнуть, оно нам верено. И чтобы в вере возрастать, в вере укрепляться, нам нужно больше пользоваться этим доверием, которое Господь нам оказал. Верено Слово Божье. Второй пункт – возрождение. Тоже из послания Петра, 1 глава, 23 стих. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия». Мы с вами рождаемся здесь на земле, все люди, с природой греховной. А в Слове Господнем сказано, что в Царство Небесное ничто нечистое не войдет. Это проблема большая. И вдруг над нашей планетой пронеслось Слово Сына Божьего: «Вам должно родиться свыше». А если кто не родится свыше, Царствие Божие не наследует. Я сейчас очень кратко постараюсь выразить одну мысль о возрождении. Вот мы родились с греховной природой, которую не переделаешь. Теперь Господь заговорил о новом рождении. Вам должно родиться свыше. Что такое рождение? Это начало новой жизни. А что это за новая жизнь, о которой Христос сказал? Это Христос в вас. Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную. Когда Христос входит в сердце человека, в сердце или в душе этого человека начинается новая жизнь. То есть, значит, он пережил рождение свыше. Христос в вас. Помню, в 2020 году готовим мы к крещению, беседуем с крещаемыми. И я с одним юношей, он не каялся еще, но ему уже 18 лет, сын верующих родителей. Я говорю: «Как у тебя с Богом отношения строятся? Когда ты планируешь?» Он говорит: «Дядя Паша, я планирую за следующий год принять крещение». «А как ты планируешь? Ты же не рожденный свыше». «Мы крестим только рожденных свыше». Он задумался. «Если ты планируешь на следующий год, то тебе сейчас уже надо вникать в Слово Божье, читать, изучать, углубляться. Почему? Возрождение от Слова Божья. И если ты к Слову Божьему близкое отношение не имеешь, как ты планируешь крещение принять? Мы рождаемся от Слова Божьего. Возрождение переживаем». И вот ценность возрождения, мысль, которую я хотел выразить. Смотрите, мы с природой греховной родились. Когда приняли Иисуса Христа, появилась вторая природа. Она называется Дух. Это апостол Павел так назвал, да? «Плоть желает противно духу, дух противно плоти». И теперь у нас две природы. А когда мы уйдем с земли в Царство Небесное, ветхая природа в могиле останется, а с новой природой войдем. Потому что туда ничего нечисто не войдет. И ветхая природа останется в могиле. А если нет новой природы, такие Царствия Божие не наследуют. Итак, в вопросе возрождения удивительно великая премудрость Божья. Бог сумел заменить человеку природу греховную на святую, не уничтожив личности. Я как личность сохраняюсь, а природу заменил. Да, эта операция по замене природы, она очень дорогостоящая. Жизнь Сына Божьего. И он заплатил. Теперь это рождение свыше или замена природы, которая может потом войти в Царство Небесное, сохранив личность, происходит через Слово Божие. И как хорошо, что оно нам верено. Оно в наших руках, мы его разумеем, мы его можем проповедовать, чтобы оно возрождало и других, которые слушают нас. нам вверено Слово Божье. Когда человек родился, я перехожу к следующему пункту, когда человек родился, ему обязательно нужно возрастать. Я помню еще в юности видел инвалида, девочку. Я даже испугался, даже страшно было. Смотрю, колясочка, обычно детская коляска. И лежит голова, ну, потому что остальная часть тела накрытая, голова взрослой девушки. Волос большой, прическа, накрашенные губы, накрашенные глаза, ну, эти ресницы и брови. Оказывается, это инвалид. У нее голова росла, вот ей 20 лет уже этой девушке, голова 20-летней, а туловище, руки и ноги 6-месячного ребенка. Ну, даже вот когда я увидел такое маленькое тельце и такая большая голова, аж испугался. Не было нормального роста. А ведь таких инвалидов духовных тоже нередко бывает, да? Когда что-то не растет. А вот Петр сообщает, 2 глава, 2 стих, «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Если человек родился, теперь ему надо возрастать. А что происходит, когда нет роста? В послании к Коринфянам, первое послание, 3 главе, апостол Павел написал, что происходит с человеком, который не возрастает. Это я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь еще не в силах. Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? Вот признак заторможенного возрастания духовного. Споры, разногласия и зависть. А если это есть, что делать? Углубляйся в Слово Господне, питаемое чистым словесным молоком, чтобы вам возрасти, чтобы не остаться младенцами. И оно у нас есть, оно нам вверенное, и мы имеем это благо. И поэтому для того, чтобы возрастать, нужно Слово Божьим питаться. Следующее. Слово Божье очищает. Мы читаем в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 3 стих. «Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам». А в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 9 стих, нет, 7 стих, «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает от всякого греха». Так все-таки что нас очищает? Кровь Иисуса Христа или Слово Иисуса Христа? Я скажу так, это о разных вещах идет речь. Кровь очищает нас от соделанных нами грехов. Если человек согрешил и кается во имя Иисуса Христа, прости меня, Боже, простит обязательно, потому что в памяти Отца Небесного никто никогда не сотрет память о крови Иисуса Христа. И когда человек во имя крови пролитой просит прощения, он обязательно простит. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Это действие крови. А как действует слово? Как слово очищает? Я расскажу один пример из своей жизни. Просто мне на этом примере легче объяснить и быстрее. В 80-м году я призвался в армию. И мы еще с Ростова нас отправили, мы так сдружились с некоторыми ребятами, вместе ехали до Красноярска, неделю воинским эшелоном нас везли, и вместе попали служить в штаб шоферами. У нас 5 водителей там было, и мы в подчинении только командира части. И даже в роту не ходили ночевать, когда хотелось нам так. Ночевали в штабе, матрасы раскатывали там в кабинете командира части, и там и спали. Ну и мы очень-очень сдружились. Ну, насколько мы дружили, Ну, допустим, если у меня поломалась машина, а на улице 45 градусов мороз, то ни один из водителей не уйдет спать, пока не поремонтируем машину вместе. Если там 5 человек нечего делать, двое будут ремонтировать, а трое стоять ногами, вот, стучать, чтобы не замерзнуть. Но не уйдем спать. И если у другого поломается, я тоже не уйду спать. Буду вместе ремонтировать и все. Вот так мы дружили. Ну и армия же это такое место, где мы друг о друге почти все знаем. Я знал, у кого сколько было подруг, кто с кем как подружился и разошелся. Там, ну, имею в виду, не женился, а так, ну, в смысле, расстались. Ну и на каком-то этапе нашего знакомства, может быть, это пару месяцев прослужили, один из ребят, с которым я общаюсь, он узнает, что у меня никогда не было подруги в мирском понимании. И он говорит: слушай, ты больной на голову. Я говорю: да нет, я здоровый. Я тебе объясню, сейчас популярно объясню. Ну, давай. Я ему объясняю. Вот смотри, я когда-то женюсь. Не знаю, когда и не знаю, на ком. Но я теперь уже храню верность своей будущей супруге. А ты тоже когда-то женишься, но ты не хранишь верность. Как ты думаешь, чьей жене будет приятно узнать? Твоей или моей? Он подумал, говорит: ты больной на голову. Я говорю: ну слушай, ну я так ясно, кажется, объяснила, и опять ты понять не можешь. Ну давай пусть нас рассудят. Ну давай, я зову трех водителей других. А мы очень в дружеских отношениях. Это не то, что разборка какая-то. Я говорю: ребята, рассудите. А им интересно, они 2 месяца служили, уже они судьи. Могут рассудить, все ли. Я им рассказываю то, что я вам сейчас рассказал. Вот как я храню верность, как он не хранит. Я говорю: кто из нас больной? Они в один голос говорят: ты больной. Я говорю: я вас не понимаю. Братья, а теперь я вас хочу спросить. Как вы думаете, я больной или здоровый, занимая такую позицию, а? Здоровый, благодарю. А почему так по-разному понимаете вы и те ребята? Они тоже неплохие ребята. Я вам рассказал даже, как мы дружили. Почему такие разные взгляды? А ответ простой. Мы очищены Словом Божьим, а они нет. Вот и вся причина. Мы с детства слышали Слово Божье, но кто-то не с детства, потом слышал. И Слово Божье удивительное средство имеет, свойство имеет очищать нас от неправильных взглядов, позиций, пониманий. Это делает Слово Божье, выравнивает наш греховную природу или ум наш, выравнивает под принципы Божьи. Слово Божье очищает. И если бы мы все имели бы самое серьезное отношение к Слову Божьему, я имею в виду мы, члены церкви, я думаю, что у нас бы почти не было разногласий, споров, трудных членских собраний. А почему такое бывает? Разный наш уровень. По-разному Слово Божье действует на нас, потому что мы по-разному к Нему относимся. И одни понимают вот так, а другие вот так, и начинают друг другу доказывать, и говорят: это ваши крайности, да нет, это ваша либеральность, и так далее, так далее. У нас не одинаковые взгляды, потому что по-разному Слово Божье действует. Итак, Слово Божье для нас имеет огромную ценность в этом отношении, оно нас очищает. Следующее, от Слова Божьего сердце загорается. Что это значит? Вот Евангелие от Луки, 24 глава. Я напомню пасхальное событие. В день воскресения Иисуса Христа 2 ученика идут в Эммаус. И встретился Иисус Христос им по дороге. И когда они разговаривали, с 15 стиха читаю, и рассуждали между собою, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны? Он здесь два вопроса задал. О чем рассуждаете и почему печальны? Один из них именем Клеопа, слушайте, отвечает чисто по-еврейски, да, вопрос на вопрос. Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? Христос ему задает вопрос, а он Христу задает. Христос его останавливает в этом и конкретизирует. и сказал им, о чем? Ну, тогда они уже отвечают на вопрос. Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк сильный в деле, в слове пред Богом и всем народом. Как предали его первосвященники, начальники наши для осуждения на смерть и распяли его? На первый вопрос они ответили. Они рассуждали о смерти Иисуса Христа. Теперь второй вопрос. А почему вы печальны? Дальше отвечают. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день, как это произошло. Они исповедуют свою безнадежность. А мы надеялись было. Все, мы разочаровались, мы зашли в тупик. А как не печалиться, если все, тупик? Вот потому и печальны. Братья, обратите внимание, на какую тему они разговаривали. Они разговаривали о смерти Иисуса Христа. Теперь Иисус Христос, я пропускаю несколько стихов, с 25-го читаю. «Тогда Он сказал им, о несмысленное и медлительное сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою, и, начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о сём во всем Писании». После встречи со Христом, какая тема их разговора? О смерти Иисуса Христа. А до встречи со Христом, о чем они говорили? Тоже о смерти Иисуса Христа. То есть тема не поменялась. Но ситуация меняется полностью. Когда они уже, опять я пропускаю, когда они уже узнали, что это Христос, и Он стал невидим для них. И 32 стих. «И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам по дороге и когда изъяснял нам Писание?» Тема не поменялась, а настроение поменялось. Сердце загорелось. А что это значит? Ну, я понимаю так. Улыбаться стали, глаза засверкали. Радостью сердце наполнилось. А от чего? Что произошло? Он им Писание разъяснял. Они поняли, что смерть Иисуса Христа – это не тупик, это победа. Они поняли, что все под контролем Божьим, что так угодно было Богу, и все идет по планам Божьим. А зачем тогда печалиться? Это же радость. Бог совершил то, что и планировал. Вот что они поняли. Откуда они это поняли? Из Писания. И сердце загорелось. Итак, от Писания, от Слова Божия сердце загорается. Тогда не будет угрюмых взглядов, не будет непонятного настроения. Слово Божье нам верено. И последний пункт, я напомню своими словами, когда саддукеи искушали Иисуса Христа и говорят, они не верили в воскресение, не верили ангелов, не верили в воскресение, и говорят, а как же вот Моисей написал, если умрет брат, и не будет детей у него, то его брат должен взять его жену и восстановить семя брату. И у нас был случай, когда семь братьев имели одну и ту же жену, и все они умерли, а потом и она умерла. Так чьей она женой будет в воскресенье? Он говорит, вы заблуждаетесь, не зная ни Писания, ни силы Божьей. Вот это причина, почему заблуждение проникает. Да, у нас есть переживания, там кальвинизм проникает, там субботство проникает. Ну, сегодня это реальность наша, да? А почему? Слабо Слово Божье вникаем. Слово Божье хранит от заблуждений. И поэтому мы ответственны за то, чтобы народ Божий питался Словом Божьим, и тогда нормальное состояние будет духовное. Но я сейчас обращаюсь к вам, проповедникам, миссионерам и благовестникам. Братья дорогие, мне хочется, чтобы мы никогда не упускали из нашего взора. Это великое дело. Нам верено Слово Божье. И народ ждет это Слово Божье. Оно богатейшее. Оно и рождает свыше, и возрастает человек. И веру укрепляет. И радость дает. Да благословит Господь вас, братья, чтобы вы пользовались этим доверием Господним. Слово Божье. Аминь.